та буде. Свобода в клубе «Маяк». О русском реализме мы будем сегодня говорить с искусствоведом, автором монографии об искусстве 20 века Екатериной Деготь, с художником и писателем Юлией Кисиной, галеристом и художником Мэтью Бауном, художником Дмитрием Гутовым. В сущности, мы задели этот разговор из-за того, что Екатерина Деготь организует проект под названием «Мыслящий реализм» в рамках Второй Московской международной биеннале. Мне этот проект, признаться, кажется довольно удивительным. Я бы хотела для начала спросить всех присутствующих, реализм еще жив как художественное направление? Мне всегда казалось, что 20 век – это уже совсем другое искусство, и к реализму оно имеет очень смутное отношение. Мэтью Баум готов выступить.
Реализм, конечно, жив. Из 100 самых дорогих художников мира в последние годы 25 китайцев, которые все учились в институтах в Китае, учились высокой реалистической технике. Их картины в основном реалистические. И они самые, среди самых желанных в мире. Реализм жив в Америке. Художник Джефф Уолл, который сейчас выставляется на Биеннале. Жан Рист в чистом виде. Андреас Гурский, очень дорогой фотограф из Германии, тоже реалист. В Англии самый дорогой художник почти Люсьен Фройд, реалист. То есть везде реализм процветает.
Так считает Мэтью Баум. Дмитрий Гутов что думает?
Ну, если рассматривать реализм прежде всего как русское искусство, связанное с передвижниками или с Александром Ивановым, то от этого реализма давным-давно не осталось ничего, даже никакого воспоминания в смысле практических его последствий для искусства. Но если говорить о том, жив он или нет, то все, что было когда-то создано, это живо. Работает, воздействует и имеет в себе такую же жизнь или больше жизни, чем то, что делается сегодня.
Так считает Дмитрий Гутов. А Юлия Кисина что думает?
Ну, реализм – это историческое явление. Сейчас в том виде, в котором он был в 19 веке, он, конечно, не может существовать. Но, например, Люсьен Фройд, о котором говорил сегодня Мэтью Баум, он бы в нашей художественной школе получил бы очень плохую оценку, да? Хотя он такой настоящий реалист.
Юля, имеется в виду в советской художественной школе?
В советской художественной школе его бы просто выгнали там из института, с третьего курса, его бы не приняли, скорее всего, да? И вообще реализм – это очень странное понятие, очень растяжимое. Наверное, будет интересно поговорить, что такое реализм в современном искусстве.
Спасибо, Юлия Кисина. Екатерина Деготь, пожалуйста.
Ну, у меня вообще всегда вызывает большое подозрение художники, которые вот сейчас, сегодня говорят, я реалист. Либо это что-то такое действительно просто страшное, я просто очень боюсь смотреть произведение, когда меня художник заранее предупреждает, что он реалист. Либо наоборот, кстати, можно открыть какую-нибудь абсолютную абстракцию. Там Малевич, по-моему, тоже кое-где утверждал, что он реалист. Да? Очень разные вещи можно туда вкладывать, в это слово. Но когда я делала этот проект, вообще-то я никаких реалистов не приглашала. Там у меня есть фотографы, есть концептуалистов довольно много. Меня поразило, что все они с огромным интересом отнеслись к русскому реализму. Все они стали говорить, меня совершенно это потрясло, что Илья Кабаков со мной часами разговаривал по телефону из Америки, как ему не интересен Энди Орхол, Джефф Кунс и прочие художники, и как ему страшно интересны Перов, Федотов и Александр Иванов. Но я думаю, что это как раз, вот возвращаясь к твоему вопросу, это как раз потому, что вот тот реализм умер. И он настолько никому не нужен. То есть мы-то вообще привыкли считать, что у нас все хотят идти в Третьяковскую галерею и смотреть реалистические картины, а современное искусство никто не любит. Да, мы все выросли вот с этим ощущением, что мы занимаемся каким-то элитарным делом, а основные массы народа ходят смотреть на картину «Алёнушка». Может быть, массы какие-то туда и ходят, но в целом культурная ситуация очень изменилась, и сейчас я бы сказала наоборот, все хотят современное искусство, все хотят, чтобы мигало, прыгало и светилось, и было в каких-то современных формах, а вот этот реализм, который был тогда, да еще с изображением каких-нибудь крестьян там, или что-то в этом роде, или какого-то там революционно-освободительного движения, это настолько никому не нужно, что, вероятно, вот художники обрадовались, что они могут заняться чем-то, что уже приняло статус каких-то африканских масок, да, как это было для Пикассо.
Спасибо, Екатерина Деготь. Мне кажется, что Юлина выступление и Катина входит в некое противоречие с тем, что сказал Дима Гутов о том, что, собственно, реализм от эпохи передвижников и эпохи Александра Иванова — это нечто замшелое и не работающее в современном мире. Вы можете свою мысль развить?
Я не совсем это сказал. Это не является никоим образом замшилом, а является закрытой зоной.
Почему?
Потому что язык, который тогда был создан, абсолютно непонятен. При внешней простоте это один из самых загадочных языков. В чем его, собственно, вот загадка этого искусства? Она в следующем. Есть некое жизнеподобие, и совершенно непонятно, что делает эти произведения шедеврами. Собственно, что такое публика, которая ходит это смотреть? Она не отличает искусство, которое рисуется на Арбате, от того, что выставлено в Третьяковской галерее. Ну, значительное число этой публики. Не понимаю, что это абсолютно разные, вообще принадлежат принципиально разным планам всего, что
ну,
только может быть.
Плюс к тому же, да?
Да. Поэтому в чем загадочность? Загадочность именно в том, что в этом реализме, вот то, что мы сейчас называем словом реализм, есть удивительное эстетическое содержание, абсолютно живое, но спрятанное уже настолько глубоко за вот этой привычной внешностью, что это требует просто реанимации, необыкновенных усилий вот такого большого консилиума, чтобы выяснить, что же там живо.
Да что вы, Дмитрий, ну вот мне кажется, что никакой, ни Арбат не требует никакой реанимации, ни Глазунов и Шилов, в общем,
Арбат
тоже
требует,
никакой.
Арбат Александр Иванов требует.
Да. Ой, нет, естественно, когда в общественном сознании, и это еще идет с 30-х годов из вот знаменитого текста Гринберга «Авангард и кич», то, что похоже, идет по статье «Кич». И нету никакой разницы между обложкой журнала, нарисованного художником этого журнала, да, где-то как там девушка в машину садится, и, собственно, этюдами Александра Иванова к явлению Христа народа. Так вот, собственно, если я правильно понимаю задачу Кати Деготь, она состоит в том, чтобы провести такую грань, где это окажется по совершенно разные стороны. И вот тут тогда выяснится, что эстетическое содержание реализма, который мы можем в Третьяковской галерее найти, оно совершенно фантастическое. Но это требует неимоверных усилий. Вы знаете, как смотрят, ну, как иностранцы смотрят вот обычные экскурсии, идут по Третьяковской галерее. Они так смотрят, где там черный квадрат? Он говорит, да он вообще уже в другом здании. Ну, хорошо, древнерусская иконопись, отлично. А все, что между этим, ну, там что-то, какие-то картинки, ну, типа фотографии из журналов.
Я не уверен по поводу реанимации, конечно. Я не знаю, кто хочет общаться с человеком, который, или с телом, который проходил реанимацию, на самом деле. Но Дима сказал что-то про Гринберга, его эссе «Авангард и кич». Для Гринберга в 30-е годы было два главных примера кича. Это был русский реализм школы Репина и Голливуд. Но оказывается, насколько я понимаю, что он никогда картину Репина не видел. И он предсказал, конечно, гибель Голливуда, и все получилось наоборот. У нас победа Голливуда. И на самом деле говорить сегодня о реализме, не говорить о Голливуде, практически невозможно. Потому что все картины, фотографии, которые построены на каких-то принципах эмпирического реализма, они относятся так или иначе к голливудским фильмам.
Спасибо, Мэтью Бауну, за это существенное замечание. Но мне кажется, что если мы говорим о Голливуде, то мы вынуждены говорить о мифологическом реализме. И это предметное подобие, это похожесть на мир людей, на мир предметов, это все равно помещение в какую-то сказку. Это же не реализм как таковой.
Ну вот именно, в 20-е годы уже, они уже поняли, что нельзя говорить о реализме без какого-то дополнительного прилагательного эпитета. Поэтому у вас был социалистический реализм, литература, магический реализм, потом был фотореализм и так далее.
Спасибо, Мэтью. Что Юлия Кисина про это думает?
Мне как раз кажется очень симпатично, что, например, картина «Явление Христа народу» вообще может называться реализмом. Ну, реализм, конечно, понятно, происходит от реальности, да? Реальность в этих работах мы видим только, может быть, в портретах, да? Все остальное к реальности имеет очень небольшое отношение. И что симпатично в этом реализме, это его подобие кино, вот эта жанровость, которая существует сейчас только в рамках кинематографа, как раз вот в Голливуде. Именно жанровость, кич, и, может быть, это даже и симпатично.
Я вспоминаю, кстати, огромное количество этюдов, которые Александр Иванов использовал для того, чтобы написать свою картину, просто какое-то невероятное, да, там было количество фигур, именно жизнеподобных. Именно он рисовал этих людей, находя их там на улице, да, где-то своих натурщиков, совсем как Караваджо, людей из каких-то там очень сомнительных социальных слоев. Ну, давайте Екатерину Деготь послушаем. Все-таки были у всех вот такие предположения о том, что вы, Катя, хотите представить этим своим проектом под названием «Мыслящий реализм». А что на самом деле?
Да, я, собственно, ничего не хочу особо представить. Дело в том, что сделать выставку в Третьяковской галерее, в ее основной экспозиции на Лаврушинском переулке, это настолько сложно, это такая, в принципе, сама по себе задача в организационном, в эстетическом плане, просто неподъемная, что здесь уже как бы важно просто в принципе ее поставить и решить. В данном случае для меня еще важен и такой аспект, что вот я помещаю там, в эту основную экспозицию, в один из ее маленьких залов, где-то между Левитаном и Поленовым, современные работы. Какие-то из них чуть-чуть похожи на русский реализм, какие-то совсем не похожи. Они так или иначе с ним соотносятся, но поставить вопрос, вот что они здесь делают, как бы, чтобы эти вещи посмотрели друг на друга. Это мне в известном смысле напоминает акции коллективных действий. Меня всегда очень интересовало, что вот они приходят там в лес, допустим, и Монастырский вешает лозунг свой, да, где белыми буквами по красным написано что-то в том духе, что я вот никогда не был в этих местах, но как-то их все время вспоминаю. Потом они немножко веселятся, значит, и уходят домой. А я все время думаю о том, что будет после этого, что вот колхозник пройдет по полю и вдруг увидит этот лозунг. И что он вообще подумает? Да, вот этот момент как бы бытования произведения искусства мне всегда был очень интересен. И в этом смысле мне интересно, что будет после вернисажа. Вот после того, мы сначала все придем, посмотрим, мы повеселимся, поговорим, что вот здесь висит вот Дима Гутов, здесь вот висит Павел Пеперштейн, а здесь вот лежит книжка, где Юлия Кисина рассказывает о том, как мы с ней вызывали дух Репина. А что будет после того, как мы уйдем? И вот пойдут посетители Третьяковской галереи, которые, кстати, они, конечно, все еще есть, но очень интересен их социальный состав. Вот что это за люди, которые сегодня большими группами по-прежнему, как в советское время, идут в Третьяковскую галерею? Там, конечно, довольно много индивидуальных иностранцев, но еще есть вот в основном группы. И вот кто они такие, эти люди? Они вообще мне интересны, эти люди, мне любопытно. И вот что они подумают, когда они вдруг увидят картину «Грачи прилетели», но в исполнении Дмитрия Гутова, а не в исполнении Алексея Саврас.
Спасибо, Екатерина Деготь. «Свобода в клубе «Маяк. Русский реализм». Ну, Гутову вопрос, конечно. Что он за грачей там нарисовал таких, не похожих на Саврасова, но реалистических?
Во-первых, там можно узнать картину Саврасова. Она очень похожа у меня получилась. Но просто это такое галлюциногенное явление мне грачей. Они очень похожи, но все выполнены в два цвета. На ярко-оранжевом фоне серый рисунок. Меня вообще, что меня поражает в русском реализме XIX века, там есть такие детали, которые, если их вытащить из вот этого повествования литературного, из многословности и так далее, они окажутся не хуже любых минималистических, дзенских, совершенно отвлеченных произведений. Это есть в грачах, это есть в поэзии. Вот мне еще в школьные годы казалось, что если бы Некрасов остановился бы, написав строчки «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился», все, какой басё! Какая японская поэзия может... Единственное, вот надо было здесь остановиться. Так вот, просто вот русскую культуру, если рассматривать в микроскоп, очень внимательно, мы увидим, что там масса вот таких вот фантастических элементов. То есть все это стихотворение можно разбить, это будет потрясающий сборник, не уступающий самой известной японской поэзии. Вот так ее надо опубликовать трехстишиями, ну, максимум пятистишиями.
Я поняла, ваша работа...
То же самое можно с живописью проделать.
Вот ваша работа, связанная с грачами, она, конечно, к реализму не имеет никакого отношения. Она имеет отношение к деконструкции, она имеет отношение к некому постмодернистскому разбору, мне так кажется. Может быть, там есть какие-то реалистические детали, но...
Это никто не обещал реализм.
Нет.
В нашей выставке никакого реализма нет. Это никто, собственно, и не обещал.
Позвольте возразить, да?
Хорошо, Дмитрий, пожалуйста.
Существует к тому, что я ни в коей мере не претендую. Я знаю, что нужно для того, чтобы быть реалистом, и мне такие возможности не исторические, не с точки зрения моей энергии и таланта не были представлены. Не были представлены судьбой, их невозможно никаким личным усилием компенсировать. Но подлинный интерес к этому, вот это мне уже нельзя забрать.
Ага, на самом деле меня интересует, почему вас это интересует. Потому что, ну мне кажется, вот мы столько лет жили в детстве в этом самом реализме, нам в школе его все время в голову вкладывали и литературно, и художественно, и уж, простите от словосочетания, советский реализм, ну, не тошнило разве что ленивого в 90-е годы, нет? Пожалуйста,
вот, Екатерина. Может быть, я росла просто в каких-то совершенно других социально-исторических условиях, но у меня вот так в голове не задержалось, что мне кто-то навязывал какой-то реализм. Я помню, что вокруг меня был бесконечен какой-то импрессионизм, Сезанн. Я все ходила в Пушкинский музей, изучала вот это все французское искусство. И в школе, и потом, в особенности, в университете мне всегда говорили, что русское искусство – это все ерунда, что оно вторично по отношению к западному, что вот там Древняя Греция, там особенно, конечно, вот французское искусство, импрессионизм, а русское только какие-то идиоты этим занимаются. Я вот специализировалась именно на русском искусстве, отчасти по этим соображениям, да, что мне жалко даже его было. Оно мне было очень интересно, но приличные люди им заниматься не хотели, это было дико непрестижно. И вообще какой реализм? Слово это было неприличным просто.
Советское искусство все ближе и ближе приближается к идеализму, на самом деле, к какой-то научной фантастике, да, которая была в самом начале, но это все более и более четче как-то выражалось. Да. Уже где-то в 80-м годам как будто там реализма нет, сплошные какие-то космические фантазии у многих художников. Но мне кажется, вот самая большая задача для Кати, для человека, который создает выставку «Мыслящий реализм», это как будто исключить художников. Они все попадают. Кто не попадает в эту выставку? На самом деле, вот это Кулик, мыслящий реалист, и Дубасовский Виноградов, мыслящий реалист, и Кабаков, мыслящий реалист,
Булатов,
все мыслящие реалисты, все. А, буквально, я не знаю, как вообще строить такую выставку.
Это Мэтью Баун отвечает Екатерине Дюгас.
Но я ходил вот недавно на выставку, здесь звали «Экспорт». Как будто концептуалиста, да, концептуальный художник. Очень, ее работы очень похожи на работы, скажем, коллективных действий, мне кажется, да. Но на самом деле ты смотришь работу в AliExport, а что важно? Важно, что она, ты видишь, как ее тело как-то прижимается к стене. Вот этот момент эмпирический, он какой-то основной в этом концептуализме, на самом деле. И я могу даже добавить, что она убрала фильм из показов фильмов, которые были в ГЦСИ, из-за того, что там было показано ее вагина. То есть она из-за этого реалистического момента сняла фильм. То есть даже для концептуалиста реалистический момент как-то остается каким-то главным.
И буквально цензурирующим, мы бы сказали.
Да.
Моментом цензуры становится это все. Да, спасибо Мэтью Бауну. А, Дмитрий Гутов хотел бы...
Да, просто в продолжении темы реализма навязчивого в зубах. Угу. Но, во-первых, об этом можно говорить только в очень прошедшем времени. После того, как он якобы навязчивый, действительно, я согласен с Екатериной, близко не было, прошло по меньшей мере 20 лет, да, с того времени, как журнал «Огонек» вместо любимых картин из Третьяковской галереи стал печатать совершенно другие вещи в один день, мы все это помним. С тех пор я не видел этих репродукций нигде. Подойдите к любому киоску на улице, где лежит 500 журналов, и найдите там одну картинку, одну, единственную. А я могу сказать и про 70-е годы. Там не только были импрессионисты, а журнал «Америка». Мы все росли, начиная с 10 уж летнего или 12-летнего возраста, на репродукциях Сэнди Уорхола, Джаспера Джонса.
Слушайте, какие вы удивительно все-таки продвинутые, интеллигентные дети были. В моей юности, да, которая немногим отличается от вашей, уверяю вас, это был сплошной журнал «Огонек». Вот эти вот перекидные календари в детстве с классикой, реалистической классикой мировой, да, специально так отбиралась, да. Мировая реалистическая классика. Вот. Ну и уже в старших классах средней школы и на первых курсах института, конечно же, был журнал «Корея», при помощи которого мы с товарищами развлекались и вот этот вот весь мифологический реализм изучали, собственно, вот эту финальную стадию социалистического реализма. Да, извините, что я вас перебил. Продолжайте, Дмитрий, пожалуйста.
Я хорошо помню это всеобщее увлечение журналом «Корея сегодня». Это, то есть, не только наши концептуалисты и соцартисты, это было действительно всеобщее увлечение. Вот сейчас, когда, кстати, о концептуалистах говорят, что они были каким-то совершенно эксклюзивным, таким сингулярным явлением, это абсолютно неверно. Это было выражение общенародного интереса к так называемым тоталитарным формам. Так вот, принципиальная разница состоит в том, что журнал «Корея сегодня», И вся подобная стилистика к реализму не имеет вообще никакого отношения. Мы живем в мире, где происходит тотальная путаница слов, понятий, смыслов. Ничего общего нет между монументальными скульптурами Пхеньяна и живописью Перова или Александра Иванова. Но нету никаких точек пересечения. И, собственно, вот почему мне нравится этот проект, что он должен это развести так, чтобы это просто все поняли.
Слушайте, ну есть точки пересечения. Жизнь и подобие. Это простая вещь.
Действительно, нам осталось, вот мне кажется, от советских времен, да, но если советские времена понимать расширительно, то речь идет о временах холодной войны, когда были противопоставлены похожие искусства, как тоталитарное, и максимально непохожие, как выражающие некую свободу. Да? То есть я лично с этим выросла, да, в художественной школе, хотя меня учили рисовать там натюрморт похоже, но я в душе-то всегда знала, что это меня, на меня давит тоталитарная страна, а на самом деле истинный художник должен рисовать что-то такое, ну, совсем уже, вот как Пикассо для меня тогда в голове это был верх авангардизма, чтобы какой-то кувшин, который весь там перекорежило. Вот это тогда будет настоящее искусство, и я думала, что меня нарочно учат какому-то плохому, неправильному искусству. Но это просто, в принципе, неверная постановка вопроса. Не там проходит водораздел, не в этом дело. В результате, да, выросли какие-то тучи людей, которые как бы считают, что они не любят реализм, он им не интересен, при этом они только и делают, что смотрят кино, фотографии, картинки в журналах, которые все жизнеподобны. Очень много есть жизнеподобного искусства, начиная от Древней Греции, в 17 веке, да даже в Ренессансе, где угодно. Все эти искусства абсолютно разные. Совершенно разные ставили перед собой задачи, и никак мы не можем их сваливать в одну кучу, я боюсь. И вообще не важно. Главное, конечно, понимать, что как выглядит произведение искусства, вообще не очень важно. Это не самое важное. Важно, какой здесь реализуется проект. Это мы сейчас ведь уже знаем, что современный художник, у него может быть проект, а он может реализовать даже один и тот же проект, например, в виде фотографии какой-то натуралистической и в виде текста рядом висящего. А проект один и тот же. Точно так же мы можем сказать и по поводу старого искусства. То есть вот это деление, одно похожее, другое не похожее, это действительно какой-то из советской художественной школы.
Тут маленькая просто путаница в этих понятиях. То есть вот произведение Перова – это произведение искусства. А то, что говорили про Перова в какой-то советской школе когда-то, конечно, к искусству никакого отношения не имеет.
Это уточнение Мэтью Баунем. «Свобода в клубе «Маяк», русский реализм. За нашим столом искусствовед Екатерина Дёготь, галерист и художник Мэтью Баун, художник Дмитрий Гутов, художник и писатель Юлия Кисина. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Самаре межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы, в результате которой вчера 6 человек погибли, свыше 20 были ранены. Среди версий ошибка экипажа, внезапное ухудшение погодных условий, технические проблемы на борту лайнера. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест депутата Законодательного собрания Приморского края Дмитрия Мудрова. Его обвиняют в хищении значительных средств в бытность руководителем одного из государственных предприятий. В Москве ОМОН помешал проведению митинга Союза правых сил. По словам одного из лидеров СПС Бориса Надеждина, 1500 ОМОНовцев оцепили здание администрации Московской области, где была запланирована акция против фальсификации результатов выборов в Мособлдуму. В Ираке погибли 6 военнослужащих США, сообщило американское командование. 4 из них были убиты при взрыве, заложенной у дороги бомбы в западной части Багдада. Тысячи людей по всему миру приняли участие в акциях протеста против войны в Ираке накануне 4-й годовщины ее начала. В столице США, в Вашингтоне, состоялся массовый антивоенный марш. Одновременно прошла манифестация в поддержку политики администрации США в Ираке. США и Европейский Союз призвали новое палестинское правительство следовать принципам, определенным международными посредниками в ближневосточном конфликте. В Абхазии сегодня в 17 избирательных округах проходит второй тур голосования по выборам депутатов парламента этой непризнанной республики. В первом туре, который состоялся 4 марта, были избраны 18 депутатов. В Финляндии сегодня парламентские выборы.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Русский реализм. В преддверии проекта «Мыслящий реализм», который искусствовед Екатерина Дёготь будет открывать в Лаврушинском переулке в Третьяковской галерее, мы сегодня собрались поговорить с самой Екатериной, автором монографии об истории искусств XX века, с художником и галеристом Мэтью Бауном, с художником Дмитрием Гутовым и художником и писателем Юлией Кисиной. Я бы хотела сейчас Юлю Кисину послушать, возможно, с ее комментариями, в частности, по поводу советского художественного образования, которое вроде бы все время говорило нам о реализме. Оно действительно нас научило реализму или отвращению к нему, или, наоборот, дало нам какую-то оптику, которая заставляет нас искать реальность за этими мифологическими жизнеподобными образами?
В советской художественной школе была навязана какая-то очень определенная, скажем, визуальная риторика, которая шла, конечно, частично от русских реалистов и частично от импрессионистов, но если кто-то пытался сделать что-нибудь нереалистическое, ну, например, если кто-нибудь в этой художественной школе заикался там о Пикассо, о котором говорила Катя, нам просто отрубали руки. С другой стороны, мы должны были заниматься всякими студиями, копиями и так далее. И для нас, например, итальянский Ренессанс, тот же Микеланджело, был для нас русским художником. В какой-то момент мы узнали, что это итальянский Ренессанс. Но вообще-то мы абсолютно были убеждены, что это вот наш русский художник. Мы настолько к этому привыкли, что когда я в какой-то момент оказалась на Западе и первый раз увидела западное искусство, мне показалось, что вот в этот момент у меня произошла культурная дефлорация.
Так обстояли дела у художника Юлии Кисиной. Давайте поговорим вот уже серьезно о том, где же на самом деле-то проходит водораздел. Ведь действительно, жизнеподобия крайне много. Реализмом можно называть все, что угодно. Мы сами вот перечислили магический реализм, социалистический реализм, критический реализм. Мы хотим правды от искусства или мы хотим нас возвышающего обмана, и тогда нам никакой реализм вообще-то и не нужен? Или зачем-то нам все-таки нужен реализм в картинах? Мы должны что-то узнавать. Что? Екатерина Дёготь.
Реализм – это единственное направление, которое, помимо того, что оно является как бы стилем историческим, это еще и философская проблема. Мы не можем этого сказать ни про барокко, ни про Ренессанс, ни там про стиль модерн, ни про что другое. Да, вот Малевич тоже хотел, чтобы супрематизм тоже вышел на эту, так сказать, стезю. Для него в этом смысле реализм был образцом. Потому что реализм, если мы посмотрим в словаре там, или в интернет залезем, то мы найдем огромное количество философских текстов, которые начиная там, как минимум с средневековой теологии, рассматривал эту проблему. Проблему реальности в принципе. Да, поэтому мы бесконечно здесь все время наталкиваемся на вот этот вопрос. Есть ли правда, да, в искусстве? Вопрос в том, как ее понимать. Если ее понимать как некое изображение достаточно точное, да, скажем, внешности человека. Все очень как-то любят критиковать советское искусство за то, что там вот портрет Сталина нарисован неправдиво, потому что на самом деле Сталин был маленького роста и некрасивый, рябой мужчина, а на портрете Исаака Израильевича Бродского нарисован таким грузинским красавцем. Да, и вот такие разоблачения, особенно в эпоху перестройки, много писали, что вот это не настоящее искусство, потому что это нереализм. Это, конечно, смешной вообще, в принципе, разговор, потому что такие задачи на заре, может быть, искусства в Древней Греции ставились, чтобы так нарисовать кисть винограда, чтобы птицы слетелись и начали ее клевать. Но потом, как бы так сказать, я бы сказала, философское напряжение вот такого изображения, оно как-то несколько ослабло, да, и как бы, скажем, уже в 20 веке такую задачу перед собой художник не ставит. Есть какие-то вообще понятия истины, подобное, оно, конечно, выходит за рамки того, насколько что-то внешне подобное. И опять-таки не описывается все в категориях «правда» или «неправда». Искусство вообще находится в какой-то другой плоскости, где эти вещи не так примитивно решаются.
Спасибо, Екатерина Дёгусь. У кого-то есть еще комментарии?
Как ты с перспективной историей что-то складывается, какое-то впечатление, что какой-то художник реалист, да, в конце концов. Но эти технические приемы реалистические, они у всех. Это общее достояние, общий язык у всех. Но когда мы смотрим назад, скажем, на Ренессанс, мы приходим к выводу, что Микеланджело не реалист, а Караваджо реалист. И мы смотрим на голландское искусство, мы приходим к выводу, что на самом деле Рембрандт реалист. Где-то присутствует в нашем понимании, в простом понимании о реализме, какой-то момент, вот этот момент, который вы говорили, правда о жизни. Это было очень важно, конечно, во всех этих спорах, разговорах вокруг советского реализма. И можно спорить, насколько достигли художники советские этой правды, и что она могла бы быть в 20 веке. Но все равно, я думаю, в конце концов, мы все возвращаемся опять и опять вот к такому простому понятию реализма.
Спасибо, Мэтью. Я бы только хотел добавить, что Рембрандт был, помимо того, что он был реалистом, он был еще еврейским религиозным метафизиком. А Микеланджело, наверное, был человеком, исполнявшим заказы католической церкви на сюжеты, связанные с определенной идеологией. Если изображение само по себе не работает, что работает? Вот каким образом через это изображение какой-то другой реализм проступает? Екатерина Дёготь, пожалуйста, можете комментировать выступление Мэтью, можете на мой вопрос
ответить. Нет, то, что он был еврейским религиозным метафизиком, это непосредственно связано, потому что Спиноза, разумеется, вписывается вот в эту линию. А что это за линия? Дело в том, что искусство и жизнь, или литература и жизнь, философия и жизнь, это традиционно противопоставлено. Искусство – это, в принципе, то, что искусственно, это то, что нереально. Между искусством и реальностью всегда есть некая пропасть, которую художник должен перепрыгнуть. Или не должен, да, если он не хочет. И вот те художники, которые хотели ее перепрыгнуть, то есть трансцендировать искусство, ты хотел, чтобы я серьезно говорил, вот, трансцендировать искусство, выйти за его пределы, в известном смысле критиковать его. Поэтому высшие образцы реализма, если уж мы вот так трансисторично как бы, да, употребляем это слово, они связаны как раз с очень серьезной критикой искусства. Почему нас Рембрандт сегодня волнует, а, допустим, там художник Ван Дейк в меньшей степени? Потому что у Рембрандта есть эта критика искусства, она есть у Хальса, она есть у других фигур. В 20 веке эта критика искусства перестала проявляться в формах реализма, потому что реализм ушел в кино и фотографию. И сейчас критика искусства выглядит совершенно по-другому.
Екатерина Дёготь, Дмитрий Гутов.
Если рассматривать реализм как технический прием, мы не продвинемся никуда, ни в понимании ничего, и прежде всего в понимании самого понятия реализм. Технический прием, технический навык к реализму в искусстве не имеет почему никакого отношения. Один и тот же технический прием может быть искусством и может не быть искусством. Обложка журнала или иллюстрации в журнале, технически, мастерски выполненные, вообще не идут по статье искусства до тех пор, пока какой-то совсем другой художник их там не вырежет, да, и клеем не приклеит на какой-нибудь листочек и не засунет обратно. В этом состоит весь парадокс, что надо вообще откинуть представление о неком техническом характере реализма и относиться к нему действительно как к истине или правде в искусстве. И такие концепции были достаточно тщательно разработаны. Единственная проблема в том, что они были в свое время плохо известны, а потом сразу забыты. В 30-е годы, в советские, это очень подробно, глубоко и в блестящих текстах разрабатывалось. В это время реализмом называлась древнерусская иконопись, живопись Грюневальда, искусство Бенина, наскальные росписи и так далее, и так далее. Это все шло как реализм, как выражение истины в искусстве. В то же время абсолютно жизнеподобное, выписанное изображение, но фальшивое по сути, где, например, какие-то там коронованные особы показаны необыкновенно возвышенно, но все это фальшь сплошная, как-то в советское время нам объяснялось абсолютно верно причем. Вот это уже к реализму не имеет никакого отношения. Точно так же, как к реализму, естественно, Голливуд не имеет никакого отношения в принципе, как бы там хорошо латы у гладиаторов не были проработаны. Потому что все на самом деле было совершенно по-другому.
А как же было на самом деле?
Как было? Огромное количество памятников, которые могут и не считаться реалистическими от той эпохи сохранившимися, от разных эпох, нам говорят, как это было. Вот когда вы смотрите на Спас из Звенигородского чина Андрея Рублева, там написано в начале 15 века. Вот как это было, как выглядел человек, как относились к человеческому лицу, какое у человека было выражение лица, как он смотрел на себя. Вот как это было. Вот это и есть реализм. Когда мы видим в советском искусстве Брежнева, читающего какой-то доклад на картине Налбандяна, вот это к реализму не имеет отношения. Но если возвращаться к проекту Екатерины Дёготь, то там самое интересное, это действительно, что мы имеем дело с феноменом настолько затоптанным, выкинутым за границу, уже не на маргиналиях находится, он уже вообще за границами всего. То сегодня сделать эту операцию, это все равно, что ввести, в свое время было банку Супа Кэмпбелл в искусство. То есть, по сути, Катя, если я правильно понимаю, проделывает эту операцию. Это берет то, что не считается искусством, то, что выкинуто из культурного обихода, и могучим волевым усилием возвращает в культурное пространство.
Спасибо Дмитрию Гутову. Юлия Кисина, пожалуйста.
Чем мне нравится этот проект? Тем, что этот проект – настоящий подвиг. Можно было предложить проект в советское время сделать в мавзолее. Так же, как Дмитрий Гутов еще раз пишет картину «Грачи прилетели», все равно, что предложить художникам, реалистам сделать несколько мумий Ленина и выставить каждому свою вариацию. Или все равно, что сейчас предложить сделать выставку в храме Христа Спасителя. Примерно то же самое сопротивление. И сама выставка, как концептуальный жест, является для меня очень важным произведением искусства, очень таким характерным, героическим, культурным поведением.
Юль, а у меня к вам вопрос. Вы вызываете с Екатериной вместе духи великих классиков реалистического искусства русских. Репина...
Не только реалистического.
Нет, не только реалистического.
Собственно, Репин до сих пор был единственным реалистом. Мой проект «Диалоги с классиками», он заключается в том, что я вызываю духи просто важных художников прошлого, которые были важны в разных художественных топосах. Например, я вызывала дух Дюшана, духи художников Флюксуса. Для выставки «Мыслящий реализм» мы решили просто, что нужно поговорить с Репиным. Потому что тут у нас совершенно прямая связь, и тут уже не будет никакой лжи. Поскольку Репин нам будет отвечать сам на вопросы. Вот. К тому же я думала о такой преемственности поколений и ставила такой вопрос, а кто же мы такие современные художники по отношению к какому-то историческому процессу там, и так далее. Мы вызвали дух Репина, это был круг художников московских. Вот мы с ним поговорили, он нам очень многие вещи открыл.
У реализма есть будущее в России?
О, да, он сказал. Да, он сказал, что да. Вообще-то для меня, вот Репин, которого мы сейчас встретили, там, по мне, он немножко все-таки консерватор. Хотя он сказал, что он считает себя концептуальным художником.
Спасибо, Юлия Кисина. Свобода в клубе «Маяк. Русский реализм».
Да, мыслим очень, конечно, теоретически и концептуально. И мы находимся здесь, на этой биеннале, где мы ходим на всяческие там выставки, тут тоже как-то созданные, да, как через какие-то теоретические какие-то моменты, и мы общаемся, и играет большую роль мода, выбор этих картин, этих выставок. А на самом деле, я думаю, а что мне в конце концов трогает в искусстве? Мне очень понравилось, когда Дима мне говорит, ну, как будто сказал, что картина Саврасова его трогает. В конце концов, без этого это вообще это искусство никому не нужно. А когда я думаю о тех картинах, которые меня трогают, например, я съездил в Наполи посмотреть картину «Караваджо бичевание». И эта картина, даже говорит, что она меня трогает, это просто мало сказано, это просто, не знаю, я стоял перед ней, не знаю, час, может быть. И когда я думаю, на самом деле, о тех вещах, которые меня трогают, всегда есть какой-то момент реалистический, не только в смысле технического приема, но в смысле правды жизни.
Спасибо, Мэтью. Я, правда, вспоминаю, что последний раз меня ужасно растрогал Генский алтарь, то есть просто сказать, что я там минут 10 плакала, это вообще-то ничего не сказать. Я вот не знаю, из-за реализма или из-за того, что... Нет, конечно, из-за определенного реализма тоже, потому что вот эта фигура Адама, и она же фигура Бога Отца, это вообще такое довольно реалистическое произведение. Но, правда, там есть что-то еще, там есть какая-то тайна все-таки невероятная. Дмитрий Гутов, пожалуйста.
Ну, я хотел вернуться к проекту Юлии Кисиной с Репиным, который не может быть ответчиком за реализм, хотя в общественном сознании он таковым утвердился в свое время. Он как раз разлагал русскую художественную школу. Это был такой вибрирующий мазок, направленный против академизма, вообще академической школы, которая вся строилась на работе с формой. Известно, что молодой Врубель, постояв как-то за спиной Репина, сказал: «Илья Ефимович, да вы рисовать не умеете». Собственно, Врубель, создавший совсем другое искусство, он хотел вернуться к настоящему реализму, к подлинному реализму Академии, когда была важна не вот эта вот рябь на поверхности дрожащая, а форма, что главное, чёткий вещь. И не просто четкий рисунок, а рисунок, понимающий трехмерность предметов, находящихся перед нашими глазами. А мы живем в эпоху, когда авангардизм Репина, разлагающего форму, он не совсем понятен и так далее. Просто для того, чтобы понимать вот то, о чем тоже в начале Юлия Кисина говорила, что то, что идет по статье реализм, это двойка, это просто двойка и тройка с минусом очень доброжелательного преподавателя, надо просто понять, что такое вот элементарный академический рисунок.
Дмитрий Гутов, Юлия Кисина.
Ну, вообще, на самом деле, это, конечно, очень интересно, исследование формы, то, чем, собственно, занимался так называемый реализм. Но сейчас заниматься этим дальше почти бессмысленно, потому что это уже невероятно хорошо сделано технически. Есть целый ряд компьютерных программ 3D, которые, собственно, исследуют форму, и есть программа Photoshop, которая исследует поверхность. То есть, на самом деле, все оптические достижения искусства, они, вот как бы, венец их, это вот компьютерная графика. Вот, и дальше заниматься, опять же, исследованием формы на поверхности, как будто тупик.
Это Юлия Кисина так считает. Екатерина Дёготь.
А я вот хочу сказать, что я вот совершенно со всем этим не согласна. Дело в том, что я против вообще вот трансисторического употребления термина реализм. То есть, когда у нас и Древняя Греция реализм, и Древний Египет у нас уже реализм. Все-таки это, мне кажется, неправильно. Реализм — это есть действительно проект 19 века. И в чем, собственно, смысл этого проекта? Вовсе не в каком-то похожем изображении, потому что, конечно, если мы возьмем Ван Эйка или Вермеера, то они изображали гораздо более похоже, нежели какой бы то ни был художник 19 века мог бы. Да? Речь шла все-таки о неком анализе социальной реальности. И какой именно реальности? Городской, меняющейся реальности современности. Реализм — это, собственно, ранняя стадия модернизма. Я сейчас говорю как раз даже не... Это может прозвучать для наших людей каким-то скандалом, потому что мы привыкли противопоставлять реализм и модернизм. Но на самом деле в контексте французского искусства это никого бы не удивило, потому что первый реалист Гюстав Курбе, он вообще был, воевал во время Парижской коммуны, и как бы и Бодлер в это же время писал что-то. Это художник современной жизни. То есть реалист — это художник, который впервые с социальным интересом взглянул на то, что происходит вокруг него, сумел проанализировать практически марксистским образом эти процессы, найти для этого форму. И здесь русские реалисты и передвижники, кстати, ничуть не хуже своих французских или иных коллег, потому что у них социальные интуиции были, которые действуют до сих пор. Если прийти посмотреть на Перова и на картину там «Чаепитие в Мытищах» или «Тройка», или «Проводы покойника», она до сих пор трогает, причем именно в социальном смысле, и особенно потому, что такого искусства больше нет. В известном смысле я должна сказать, что модернизм, который продолжался потом и в 20 веке в особенности, и вот даже по сей день вроде бы он есть, он как-то, мне кажется, в каком-то смысле отказался от этих своих корней. Мы можем даже сказать, что здесь произошло некое предательство этих корней, да? То есть модернизм предал реализм 19 века тем, что отказался от вот этого социального анализа. Мы этого не найдем сейчас. Даже если художник такие задачи перед собой ставит, как правило, ему не удается достичь или такой силы социального анализа, или вообще он какие-то другие цели ставит перед собой. А вот такого интереса, собственно, к окружающей действительности, к человеку, критического интереса, мы не найдем. Вот это то, чем для меня интересно искусство 19 века, и в особенности русское.
Спасибо, Екатерина Дёготь. На самом деле, давайте вспомним, что передвижники, когда появились, они же вызвали страшный скандал. Это же был дикий скандал. И именно благодаря вот этому социальному вектору.
Степень этого скандала не стоит преувеличивать. Дело в том, что картина Репина «Бурлаки на Волге» была сразу же куплена великим князем Владимиром Александровичем, и картина Перова «Утопленница» и «Тройка» тоже были куплены в частные руки. И это не должно нам говорить о том, что как эти люди были там лицемерны, да, и художники, и великий князь. Это должно говорить о том, насколько в сознании общества вот этот интерес к униженным и оскорбленным считался нормальным. Насколько считалось нормальным у себя в гостиной повесить такую картину, которая каждый день за обедом тебе напоминает, что есть еще люди, которым нечего есть. Да? Мне довольно трудно себе представить, чтобы современный коллекционер, скажем, в России поступал так же.
Комментарий Екатерины Дёготь. Дмитрий Гутов, пожалуйста.
Дело в том, что в искусстве сейчас есть такие вещи. Более сильные или менее сильные не берусь судить, но если вы посмотрите фотографии Бориса Михайлова, да, или видео Ольги Чернышовой, они все являются прямым продолжением вот этого проекта, который есть в живописи Перова, например. Другое дело, что мы живем в том фантастическом мире, когда я не представляю, чтобы частный коллекционер, да, мог приобрести гениальную фотографию Бориса Михайлова, которая, безусловно, является шедевром и останется в истории искусства, а он приобретает за гораздо большие деньги, не буду говорить, что, или не думаю, чтобы, да, там фильмы Ольги Чернышовой расходились слишком большими.
Во всяком случае, не в частные руки.
Но плюс мы практически не имеем институций, которые бы интересовались этим. Ну, мы же не имеем вообще никаких институций, кроме частных, которые, собственно, формируются как личные собрания не слишком пугающих вещей. И это как раз говорит о том, что у этого искусства, параллель с которым сегодня проводится, есть совершенно фантастический потенциал.
Спасибо Дмитрию Гутову и Юлии Кисиной.
Я просто хочу как раз сказать о тех, кто мог бы стать коллекционерами. Для них вот та самая поверхность, там, которая была у реализма, критического реализма 19 века или у нынешнего реализма Борис Михайлов, конечно, совершенно другая. Разная поверхность в том смысле, что фотография – это одно, а живопись и мастерство ее – это то, что как раз поражает покупатели, коллекционеры, так называемого ценители. В конце концов, если великий князь вешает на себя картину Перова, он может восхищаться его мастерством одновременно, да? С современным искусством несколько сложнее, потому что вот это вот умение техническое, оно не настолько очевидно. Поэтому, может быть, с современным искусством есть такие трения.
Юлия Кисина так считает. Дмитрий Гутов.
Неубедительная совершенно точка зрения в ее логической части. И состоит она в том, что эти люди приобретают вещи за астрономические деньги,
конечно,
в которых убедительности технической ничуть не больше. А даже на самом деле гораздо меньше. Если бы они против этого искали какие-то кунштюки, где человек там действительно бельчикишечка номер один 3 года что-то вырисовал, они же покупают вещи еще быстрее и хуже.
Екатерина Дёготь.
Я вот сейчас подумала, когда возник пример Бориса Михайлова, которого я очень ценю, эту его серию изъязвленных тел, да, бомжей, которые он фотографировал, я подумала, что есть разница все-таки действительно между фотографией и живописью, хотя она, может быть, не совсем в том, о чем мы говорили, что там живопись дороже стоит, да, или там в ней усилия. Живопись дольше делается. В этом смысле Михайлов, я знаю, что он с этими своими бомжами общался и разговаривал, но каждая фотография – это какое-то мгновение. А Репин писал этих своих бурлаков действительно очень долго. Он реально общался действительно с каждым лицом на этой картине «Бурлаки на Волге». И он жил какое-то время, в известном смысле, вместе с ними. И вот интересно, что художник XIX века мог это выдержать. Такую длительность, может быть, длительность реализма, да, может быть, не каждый современный художник выдержит.
Спасибо, Екатерина Дёготь. Но мне кажется, что художники как раз темперамента Михайлова, их работа сравнима.
Михайлов, да. Угу. Да.
И ряд, например, документалистов, которые работают вот в этой зоне, они выдерживают ровно то, что выдерживали реалисты XIX века. Дмитрий Гутов.
Для меня здесь самое интересное, что еще совсем недавно представить такой разговор, который мы сейчас ведем, в принципе, было невозможно. То, что мы спокойно совершенно говорим о реализме, вводим в актуальный спор проблемы, связанные там, с Крамским, Перовым и Ивановым, это удивительно. То есть это говорит о том, что мы переживаем совершенно новый этап нашего собственного развития. Но для того, чтобы вот все это стало еще более сложным и менее примитивным, требуется настоящее усилие. 19 век возник, ну, кроме гигантских социальных движений, которые там были, усилием нескольких людей. Для того, чтобы мы могли пользоваться этими словами, нужен был Белинский, нужен был Стасов. Нужна была очень незаурядная критическая интеллектуальная работа. Ее необходимо начать.
Спасибо Дмитрию Гутову, Юлия Кисина.
Когда мы говорим о реализме, об историческом понятии реализма, его, конечно, постоянно хочется сопоставить с современным искусством, и, может быть, не только с российским. И тут, конечно, очень много связано с документальной фотографией или вообще с документализмом. И есть, например, австрийский режиссер Зайдель, фильмы которого очень похожи на фотографии Бориса Михайлова. То есть это явление не сугубо российское. С другой стороны, есть реализм, в котором фигура – это, собственно, художественный прием, когда художник исчезает, когда автор исчезает. Вот, например, есть такой швейцарский художник Беат Штройле, фотограф, который просто ходит по городам и щелкает камерой все, что, ну, почти что все, что он видит. Да? Вот. Для меня это как бы самый такой радикальный пример реализма, потому что такие фотографии может сделать, в принципе, почти любая домохозяйка. Вот. Но это уже очень радикально. Вот. И он выставляет эти фотографии в музее, и тогда действительно возникает вопрос, а что же такое реализм, а что же такое художник, что же такое художественная воля. Ну, возникает действительно очень много интересных вопросов, связанных с нашим восприятием и реальностью.
Спасибо Юлии Кисиной. «Свобода» в клубе «Маяк. Русский реализм». За нашим столом были искусствовед, автор монографии о искусстве 20 века Екатерина Дёготь. Она же куратор выставки под названием «Мыслящий реализм», которая открывается в Третьяковской галерее. Художник Дмитрий Гутов, художник-писатель Юлия Кисина и художник-галерист Мэтью Баун. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то и через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.